Добрый день, дорогие друзья!
Спроси, как звук сейчас.
Мы начинаем субботнюю интернет-конференцию. И вы подскажите, пожалуйста, как меня слышно? Ага, услышали. Итак, огромное спасибо. Итак, мы начинаем субботнюю интернет-конференцию, посвященную удивительным природным молекулам трансфер-фактора. И сегодня мы... Спасибо, замечательно. И сегодня мы поговорим с вами о белковых молекулах, о белках, олигопептидах, полипептидах, о биологически активных регуляторных пептидах, о трансфер-факторе как препарате широкого спектра действия и о результатах применения трансфер-фактора у нас здесь, в городе Ульяновске. А теперь я хочу представиться. Меня зовут Ольга Викторовна Музалева, я биохимик. Окончила Харьковский государственный университет по специальности биохимия, затем переехала в Ульяновск, преподавала, занималась научной работой, окончила аспирантуру, а тема моей диссертации была «Протекторные свойства хелатных комплексов цинка при острой лучевой болезни». Работа была у меня интересная, я сотрудничала с Институтом атомных реакторов и в опытах на крысах я работала с меченными атомами цинка. Правда, диссертацию не защитила, так как в то время у меня родился третий ребенок, зарплату в институте перестали платить, и встал вопрос об элементарном выживании моей семьи. Так что было уже, честно говоря, не до диссертации. С бабами я познакомилась еще в 96-м году, а в 2000-м окончила в Москве курсы по фармаконутрициологии при аппарате президента. И там я впервые познакомилась с профессором Владимиром Абдуллаевичем Дадали. И когда мой спонсор Алексей Николаевич Крайнов прислал мне информацию о трансфер-факторе, я посмотрела результаты, предоставленные профессором Дадали, то у меня уже сомнений не было никаких. Понимаете, я точно знаю, что настоящие ученые дорожат своим именем. И поэтому каждую свою фразу они подтверждают либо результатами собственного эксперимента, либо ссылаются на научный источник. Вот если вы читали научные статьи, то, наверное, замечали, что каждая из них, даже если размером в 2-3 странички, то все равно заканчивается вот такой простыней, списком литературы. Именно об этом я и говорю. То есть нет голословных утверждений. Ага, я отвлеклась. Итак, я надеюсь, что с представлением вам самой себя я справилась. Но прежде чем продолжить, я хочу вам сообщить два момента. А, я впервые принимаю участие в интернет-конференции в качестве выступающего, а тем более ведущего. Поэтому, конечно, знаете, ужасно волнуюсь. И Б. Я выросла на Украине, поэтому, когда я волнуюсь, то, как говорили мои студенты, я хэкаю, то есть вместо буквы «Г» произношу «Г». Заранее приношу свои извинения и очень надеюсь на вашу поддержку. Начнем мы с вопроса, который задают очень многие люди, в том числе и врачи, когда знакомятся с трансфер-фактором. Это белок? Спасибо за поздравления с дебютом. Вот напишите мне, пожалуйста, кто слышал такой... Вот напишите мне, пожалуйста, кто слышал вот этот вопрос? Трансфер-фактор. Это белок? Ответьте мне, пожалуйста, сталкивались вы с таким вопросом? Я не вижу. Ага, вижу. Ага. Этот вопрос возникает. Так вот, но прежде чем продолжать дальше, у меня к вам еще одна просьба. Вот сейчас очень много людей участвуют в интернет-конференции, и, пожалуйста, поставьте плюсики те из вас, кто является врачами, биохимиками или фармакологами. А если нет, то поставьте, пожалуйста, смайлики или восклицательные знаки. Я жду, для меня это важно. Ага, восклицательные, вижу. Да, и смайлики. Как вы видите сами, большинство из слушателей совсем не врачи и, конечно, не биохимики. А нутрициолог – это хорошо. Поэтому формул я писать не буду. Объяснять на пальцах тоже не получится, так как мы друг друга не видим. Но мне нужна обратная связь, поэтому, Алина Ромашкина, спасибо, поэтому, как только что-то будет непонятно, сразу ставьте вопросительный знак, и я вернусь к непонятному моменту. Итак, давайте разберемся, чем же отличаются друг от друга белки, олигопептиды и полипептиды. И тут, хотите вы этого или нет, нам придется рассмотреть их строение. Вообще-то все очень просто. Мы все, и белки, и олигопептиды, и полипептиды, состоят из маленьких таких кирпичиков, о которых вы, конечно, уже слышали, из аминокислот. А что такое аминокислота? А это такое маленькое соединение, которое имеет две главных функциональных группы. То есть активные группы, которые в первую очередь участвуют в химических реакциях. Это аминная группа NH2 и карбоксильная COOH. Не пугайтесь, это ненадолго. Итак, карбоксильная группа говорит о том, что это соединение является органической кислотой. Вот и получается, что кислота с аминогруппой. Аминокислота. Надеюсь, что это понятно. Так вот, у нас есть 20 основных аминокислот, которые используются для построения всех белков, полипептидов, олигопептидов. Представьте себе, что перед вами на столе находится 20 коробочек, и каждая из них доверху наполнена бусинками. Причем в разных коробочках разные по цвету бусинки. В одной красные, в другой синие, дальше зеленые, желтые, черно-белые, оранжевые с фиолетовыми точечками в крапинку, какие хотите. Всего 20 разных вариантов. Мало того, к каждой бусинке приклеен маленький крючочек, а рядом с ним петелька. Крючочек в одну сторону торчит, петелька в другую. То есть они между собой не зацеплены, а просто отдельно торчат. Представили? Вот это перед вами на столе сейчас лежат 20 коробок с разными аминокислотами. И у всех аминокислот есть две одинаковые функциональные группы. Вот это петелька и крючок. Так, вопросительных знаков я не вижу, поэтому надеюсь, что пока все понятно. Теперь вы берете, например, красную бусинку из одной коробочки, синюю бусинку из другой коробочки. И цепляете крючком красной бусинки за петельку синей. И у вас получилось две бусинки, соединенные между собой. То есть карбоксильная группа одной аминокислоты провзаимодействовала с аминогруппой другой аминокислоты, но при этом отщепилась молекула воды, и образовался дипептид. Ди, так как две аминокислоты соединились, а пептид, так как крючок, соединенный с петелькой, называют пептидной связью. Это было самое сложное. Не унывайте, дальше легче пойдет. Теперь вы берете бусинку за бусинкой в любой последовательности, вот как вам нравится. Синюю, зеленую, желтую, белую, опять красную, опять черную, как хотите. И так вы их прикрепляете друг к дружке. У вас получается длинная цепочка, бусы такие. И таких бус вы можете наделать множество. Они могут быть одинаковыми, а могут быть разными, длинными, короткими, пестрыми, яркими, однотонными. Какими угодно. Это все будут пептиды. Теперь внимание. Если в ваших бусах меньше 10 бусинок аминокислот, то это олигопептид. Причем принято называть олигопептиды по количеству аминокислотных остатков. То есть дипептид, трипептид, тетра. Понятно. Если больше 10 аминокислотных остатков, то есть больше 10 бусинок, бусах, то это уже будет называться полипептид. Именно сюда и относят трансферфакторы. А если больше 50 аминокислот, то это уже будет белок. Белок может иметь 1000 аминокислот и отличается от полипептидов наличием не только первичной, но и вторичной, третичной, часто и четвертичной структуры. А что это такое? А вот что. Вернемся обратно. Сначала мы с вами делаем длинные-длинные бусы. Помните? 50 штук, 100, 500 бусинок нанизываем, соединяем друг с дружкой. Растянули их и повесили под самый потолок. Это первичная структура белка. Но они не висят просто так. А из-за особенностей пептидной связи эти бусы начинают закручиваться в спираль. Вот знаете, как серпантин на Новый год. Это вторичная структура белка. Но так как этот серпантин находится внутри клетки, а не висит под потолком, как мы с вами говорили, он начинает скручиваться, изгибаться, уплотняться, то есть принимает термодинамически наиболее выгодную, устойчивую форму. И образуется такая круглая молекула глобула. Хотя может сложиться вся эта структура и в складчатую структуру, или перекрутиться в тяжи, как, например, коллаген. Это уже третичная структура. Дальше больше. Если эти третичные структуры объединятся, еще присоединят к себе металлы, витамины, то это уже будут сложные белки. Все эти белки состоят из строго генетически определенной последовательности аминокислот. То есть не какие захотел, такие и присоединил аминокислоты друг к дружке, а как запрограммировано и записано в ДНК. Эти белки будут с четко определенной пространственной конфигурацией, так как только в таком виде данный белок сможет выполнять свою функцию. Ну, примеров таких очень много. Если останется время, я вам расскажу о них. Ну, например, такой. Все вы слышали, наверное, о гемоглобине. Он переносит в ткани кислород. Так вот, при изменении pH среды в щелочную сторону изменяется конформация гемоглобина, то есть внешняя структура его, эта четвертичная структура, изменяется и увеличивается его сродство кислороду. Ну, то есть он держит О2 кислород возле себя и не отдает его тканям. Возникает гипоксия тканей. Вот так. Теперь вы понимаете, насколько белковая молекула крупная и громоздкая. Именно ее, если она чужеродная, способна распознавать иммунная система. И это может привести к аллергической реакции. А трансферфактор, как вы знаете, это полипептид всего с 44 аминокислотными остатками. Не 1000 и не даже 100, а только 44. Поэтому молекула трансферфактора настолько мала, что иммунная система ее не может воспринять как аллергена. Это ответ на вопрос, который тоже часто задают. Не будет ли аллергии? Да, ну и хочу сказать, в литературе можно встретить термин «белковая молекула», который чаще всего обозначает не белок как таковой, а, как мы говорили, не крупную молекулу, а в принципе соединение, в которых присутствуют пептидные связи. Вот, ну, такой размытый термин. Итак, с другой стороны, если мы посмотрим на молекулу трансферфактора, вроде бы она мала, всего 44 аминокислоты, но вариантов перестановок в бусах из 44 бусинок множество. И количество разных молекул трансферфактора с 44 аминокислотами может быть 10-18 степени. И каждая из этих молекул трансферфактора несет строго свою информацию для правильной работы иммунитета. То есть это масса громадная. Молекулы трансферфактора несут потоки информации. Помните, потоки информации о чем? Первое. О том, как правильно и быстро активировать различные звенья иммунной защиты. Скажем так, ну, вы помните, мы делим на три фракции трансферфакторы. Ну, эту фракцию ее можно, может быть, назвать условно «бей чужих». Второй поток информации. О том, как вовремя свернуть и завершить процесс уничтожения чужеродных агентов и в то же время не навредить своим собственным клеткам. Ну, это, вы знаете, как, может быть, фракцию можно назвать «Мы за мир». Или так, «Дорогие товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые нам товарищи, не товарищи. Их нужно убрать». Третья фракция, или третий поток информации о том, как обнаружить чужого лазутчика и запустить нужное звено иммунной цепи для адекватного противодействия и уничтожения врага. То есть, если мы уже где-то встречались с тобой, и ты наследил, мы теперь точно знаем твой запах, твои отпечатки пальцев, цвет волос, прищур глаз, и даже знаем, что ты не умеешь плавать. Поэтому тебя будем макать в воду. Ну, приблизительно так. Теперь еще хочется сказать о трансферфакторе как о препарате широкого спектра действия, чем, кстати, написано в письме Министерства здравоохранения Российской Федерации. выяснилось, что мало того, что у трансферфактора вот такие три громадные функции, но еще и кроме действия основных молекул, вот состоящих из 44 аминокислот, как мы с вами говорили, трансферфактор оказывает еще непосредственное влияние на общий метаболизм всего организма. Он восстанавливает постоянство внутренней среды. Может быть, слышали, гомеостаз называется. Если и каким образом это происходит? Вы сталкивались, наверное, с такими ситуациями, когда человек начинает использовать трансферфактор с одной точки зрения, то есть хочет решить конкретную проблему, а получает побочный эффект. Причем такой странный побочный эффект. Ну, как, например, человек пьет, чтобы снизить давление, а проходит подагра. То есть восстанавливается обмен пуриновых оснований в печени. Как же так? Да? Так вот, оказывается, в нашем организме очень много регуляторных пептидов. Но эти регуляторы, то есть это маленькие пептидики, состоящие от 3 до 50 аминокислот, они содержат в своем составе. И они очень активны и регулируют очень многие процессы внутри нашего организма. Но большинство этих регуляторных пептидов после воздействия сразу же распадаются, ну, такие как гормоны, например. А трансферфактор, как считается, подвергается контролируемому лимитированному протеолизу. Это сложное, может быть, слово, но смысл такой. Молекула, вот эта молекула из 44 аминокислот, отработав свое, принеся ту информацию, которую должна была принести, дальше не исчезает и не растворяется, а расщепляется конкретными ферментами специфическими в строго определенных местах. Может получиться не одна молекула, а уже две. Причем каждая из них будет активна, биологически активна, и будет участвовать в регуляции конкретных механизмов. Причем именно тех, которые нужны на данный момент вот этому человеку, который нужно восстановить. То есть не идет просто такое, как в кишечнике переваривание белков, то есть расщепление на куски и дробление, а молекула трансферфактора делится в строго определенных местах, расщепляется. Расщепление идет целенаправленно и именно в зависимости от нужд организма. И каждый образующийся продукт, даже очень простой, обладает своим биологическим действием. Это такой нелинейный процесс. Это общий механизм биологической активации. Он существует у нас. Действие каждого метаболита еще будет, конечно, изучено. И многое еще неизвестно. Ну и как считает профессор Дадали, это тема как минимум докторской диссертации, понадобится лет 10 времени для того, чтобы изучить метаболизм трансферфакторов. Поэтому мы, вы знаете, мы, возможно, даже и не подозреваем, невозможно, а точно, и даже и не подозреваем, с каким мощным инструментом восстановления и выживания мы с вами имеем дело. Теперь мы с вами поговорим о биологически активных пептидах. Почему? То есть вот к чему может привести распад конкретных, то есть расщепление путем ограниченного протеолиза вот этих полипептидных молекул трансферфактора. Может образовываться масса биологически активных регуляторных пептидов. И они... Ну так, условно их можно разделить на группы по их основным физиологическим действиям. Могут образовываться пептиды, обладающие гормональной активностью. Ну вот, например, слышали вы о таких, окситоцин, вазопрессин, наверное, слышали, меланоцит-стимулирующий гормон, например, глюкагон, это все тоже полипептидные соединения. Затем могут образовываться пептиды, регулирующие процессы пищеварения. Ну, может быть, сталкивались с такими гастрин. Ну, название я говорить сейчас не буду, чтобы не усложнять. Затем могут образовываться пептиды, которые регулируют аппетит. И если вы помните, возможно, вы сами с этим сталкивались или ваши клиенты, когда человек начинает использовать трансферфактор, у него изменяются вкусовые привычки, у него меняется аппетит. Он может либо очень много хотеть есть, либо вообще не хотеть есть. Дальше. Могут образовываться пептиды, которые регулируют тонус сосудов и артериальное давление. А мы удивляемся. И что это так с давлением тоже вот интересное такое происходит? Еще бляшки не успели растащиться, а давление через полтора месяца, смотрим, уже нормализуется. Затем могут образовываться пептиды, обладающие обезболивающим действием. И это мы видели на онкологически больных уже на 3-4 стадии, когда они прекращали делать обезболивающие уколы, оставались только на трансферфакторах. Так вот, вот эти пептиды, там энкефалины, эндорфины, другие опиоидные пептиды, обезболивающий эффект их в сотни раз превосходит анальгизирующее действие морфина. Дальше. Пептиды, участвующие в регуляции высшей нервной деятельности. И такие могут образовываться. Они участвуют в биохимических процессах, связанных с механизмами сна, с механизмами памяти, механизмами обучения, возникновения различных чувств. Вот такой громадный спектр. О чем еще хотелось бы с вами поговорить? О том, что сейчас о пептидах много говорят, их используют и задают вопросы. Чем же трансферфактор лучше тех же трипептидов, олигопептидов? Если вы сталкивались с такими вопросами, то я попытаюсь на них сейчас ответить. Дело в том, что надо четко и однозначно делить. Природные пептиды, созданные природой, и искусственные, созданные человеком с помощью той или иной технологии. Как мы с вами знаем, трансферфактор – это природный полипептид. И, как мы уже говорили, он обладает вот таким широким спектром действия. Есть природные пептиды, очень активные, которые извлекают из ткани животных, из тимуса, эпифиза, радужной оболочки глаза, из крови и других тканей. Но они на таких вот пептидах активных были проведены клинические исследования, получены хорошие результаты, и это плюс. Но минусов оказалось больше. Первое. Они оказались дорогими, так как из животных. Второе. Так количество материала ограничено, потому что органы, из которых извлекали пептиды, имеют очень малые размеры, на всех нуждающихся не хватит их. Третье. Вводились инъекционно, следовательно, могли использоваться только под наблюдением врача. Например, ретинолмин вводили шприцем в глаз пациента. Сами понимаете, не каждый на это самостоятельно способен. Четвертое. Ткани специфичны эти пептиды, то есть действуют только на тот орган, из которого они получены. И пятое. Они быстро разрушаются. То есть действие идет непродолжительное. И это абсолютно нормально, так как каждое активное вещество, регуляторное, должно быстро инактивироваться. Вот знаете гормоны, например, они вырабатываются в кровь каждую долю секунды. Причем каждый раз именно столько, сколько необходимо для организма в данный момент. И тут же распадаются. То есть подействовали, распались. И это происходит постоянно. Когда мы начинаем привносить гормоны внутрь организма дополнительные, то мы сколько их вводим? Ну, плюс-минус навскидку, потому что мы же не знаем, сколько точно их должно быть именно вот сейчас, на данный момент. И дальше мы получаем целый набор сбоев в организме, целый каскад нарушений. Потому что это ведет излишки количества того же гормона, ведет в первую очередь к прекращению выработки его собственными тканями, а затем к изменению в метаболизме очень многих органов. Итак, вот такие вот пептиды, которых я сказала, природные, тканеспецифичные, они существуют. Но у них перечисленные вот мною выше недостатки. Стали искать пути, как бы обойти уже названные препятствия. Начали для стабилизации пептидов, чтобы они не разрушались естественным образом, стали вводить в состав этих пептидов дополнительные компоненты, которые блокировали распад. Но это ведет за собой побочные эффекты, такие как изменение информации рецепторов, что приводит к изменению и проницаемости мембраны, и нарушению синтеза нужных белков, и к нарушению передачи нервного импульса. То есть вариантов нарушений очень много. И все они еще не изучены. В любом случае, в организм попадает не природное, не естественное для него вещество. Стали делать синтетические. Брали альдегиды. Например, чтобы сделать аминокислоту, брали альдегид, цианид калия, мочевину. И в результате ряда реакций получали смесь конкретной аминокислоты, причем рацемическую смесь. Может быть, вы слышали, что аминокислоты бывают D и L формы. Протеиногенные аминокислоты, то есть те, которые используются организмом для построения белков, существуют только в L-форме. А если получены синтетические аминокислоты, то там будет смесь 50% L-формы, 50% D-формы. Их нужно отделить одну форму от другой для того, чтобы потом их как-то использовать в реакции. Это тоже научились делать. Тогда стал вопрос, как же сделать так, чтобы при образовании пептида в реакцию вступила именно нужная функциональная группа, потому что в аминокислоте там есть и другие функциональные группы. Для этого стали дополнительно прикреплять к молекулам вещества, взаимодействующие с ненужной, но активной группой, защищали как бы ее, заслоняли. А затем сначала прикрепляли, потом проводили реакцию полимеризации, затем отщепляли, чтобы восстановить аминокислотный остаток. Сами понимаете, сколько при этом могло быть погрешностей. И этот процесс очень трудоемкий, невыгоден для промышленного производства, поэтому стали искать дальше. С помощью генной инженерии и мутаций научились создавать микроорганизмы, синтезирующие полипептиды с заданной последовательностью аминокислот, так называемые рекомбинантные полипептиды. Ну, понимаете, ГМО и мутанты, то есть геномодифицированные организмы, производят то, что затем продается человеку. Так что, прежде чем приобрести полипептид, подумайте, откуда он взялся. Так, скажите, пожалуйста, вы еще не сильно устали? А то такая тишина. Ответьте, пожалуйста. Ау! Слушаем, слушаем, отлично. Ой, спасибо, фух. Только сейчас разрешите мне сделать небольшой перерыв и воспользоваться тем, что меня никто не контролирует. Меня так оставили в одиночестве. Спасибо большое. Я хочу поздравить с днем рождения замечательного человека из Самары. Сегодня 20 число, и у нее день рождения. Светлана Юрьевна Горева – это удивительный оптимист. Мало того, что она сама по себе такой человек, она еще не дает скучать всем окружающим и всех заражает своей уверенностью в победе. Светочка, море цветов тебе, улыбок и признаний в любви, желательно от мужчин побольше. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, для Светы смайлики. Пожалуйста. Ну и, возможно, сейчас здесь есть люди, у которых тоже есть, у которых тоже был, может быть, неделю назад, может быть, будет скоро день рождения. И вот эти все смайлики для вас. Поздравляю. Поздравляю всех именинников. Итак, идем дальше. Спасибо, спасибо. Знаете, дорогие друзья, как бы ни были интересны теоретические выкладки, в нашей с вами работе ничто не сравнится по эффективности с теми результатами, которые получаем мы сами, наши близкие и наши клиенты. Поэтому мне хочется познакомить вас с результатами применения трансфер-фактора в Ульяновске. Я сейчас буду читать их так, как они записаны людьми. Если что, вы задавайте вопросы, или меня останавливаете. Итак, Валентина Михайловна, 51 год. Я начала принимать трансферфактор плюс с июня 2010 года по поводу мастопатии. В течение полугода был болезненность в правой груди, боль под мышкой, в руке, в правой лопатке. Определялось уплотнение размером 1 сантиметр в диаметре. К моему удивлению и радости, после приема первой капсулы трансферфактора плюс вечером, утром я уже не ощущала боли в груди. Одна капсула и боли нет. Помните, мы говорили обезболивающем эффекте. Через неделю грудь начала чесаться. Это продолжалось 3 недели, а затем в проекции, где было уплотнение, высыпала сыпь. Боль в груди больше не появлялась, постепенно уменьшилась, и уплотнение постепенно уменьшилось. Через 4 месяца маммография никаких образований не показала. За эти месяцы я принимала трансферфактор плюс, классический Эдванс по 1 баночке в месяц профилактической дозе. И давно не припомню, когда я ощущала в себе столько сил и энергии. За 9 месяцев приема трансферфактора исчезла аллергия, крапивница, которая мучила меня 5 лет на шоколад, землянику, антибиотики, анальгетики, укусы комаров и т.д. Я год уже не пью трансферфактор, аллергия не вернулась. Крапивница не беспокоит, продукты ем все, а раньше не могла. Плюс еще был хронический панкреатит. Простудными заболеваниями практически не болею за все это время. Это первый результат. Второй результат. Анатолий Федорович, 60 лет, инвалид 2-й группы по ИБС, ишемическая болезнь сердца. Перенес 2 инфаркта, 2 инсульта, имеет 4 шунта. Вот такая ситуация. Принимал 16 лекарственных препаратов ежедневно. Стал пить трансферфактор классический, по нарастающей, с 1 до 6 капсул в день. Затем кардио и Эдванс вместе, тоже с 1 до 6 капсул в день. Результаты через месяц. Первое. Примерно 2 раза уменьшился прием нитраминта с 20 до 9 доз в сутки. Второе. Обычная слабость незаметно через 2 недели сменилась внутренней энергией. Третье. 2 дня провел без приема обычных лекарств. Но это он уже рисковал, конечно. Через 2 месяца давление в среднем составляло 130 на 70, а до этого было 190 на 100 в среднем. Через 4 месяца по анализам не обнаружили подагру с 6-летним стажем. Ольга Николаевна, 41 год. Грыжа межпозвонкового диска. Обострение по 2-3 раза в год. Хронический бронхит – это все до, что было до. Хронический бронхит, постоянные хрипы в нижних отделах легких, боли в области сердца, бессонница, аллергия на пыль и холод. Принимала с августа 2012 года классический и Advance. Через 3 недели после начала приема нормализовался сон. Через месяц боли в сердце практически перестали беспокоить. Через 1,5 месяца случилось обострение грыжи диска, но боль и скованность движения в поясничном отделе позвоночника прошли за 7 дней без применения традиционных лекарств. Только трансферфактор плюс, кардио, Эдвенс и классический. Все шло вместе. И компресс на поясницу. Народное средство. А предыдущие обострения лечились сильными обезболивающими и гормональными средствами. Через 2 месяца исчезли хрипы из нижнего отдела легких, ослабели симптомы аллергии на пыль и холод. Даша, 18 лет, до приема трансферфактора, юношеская абсансная эпилепсия, 6 лет, приступы по 3-5 раз в день. Полгода как поставили бронхиальную астму после 4-месячного постоянного бронхита и ОРВИ. Частые сильные головные боли. От лекарственных препаратов увеличился вес, голова стала плохо соображать. Исчезла тяга к творчеству. Через 3 месяца приема трансферфактора, принимает с августа 2012 года, исчезли хрипы из нижнего отдела легких, было обострение астмы, но в течение 3 недель дыхание нормализовалось. Было несколько обострений, связанных с эпилепсией. Через 3,5 месяца девочка полностью ушла от антиконвульсантов, это лечение эпилепсии. Причем здесь не написано, но я знаю точно, что консультировались у 7 неврологов, причем достаточно серьезных неврологов. И все в один голос сказали, что никогда ребенок не уйдет с лекарств. И только Алексей Николаевич Крайнов, наш спонсор, ну непосредственно мой спонсор, невролог, вы, конечно, наверное, его знаете, сказал, можем уйти. И, естественно, мы ему поверили. И вот результат. Итак, через 3,5 месяца от начала приема девочка полностью ушла от конвульсантов. И приступы эпилепсии сократились до 2-4 в месяц. Сравните, пожалуйста, от 3-5 раз в день до 2-4 в месяц. От 3-5 в день с лекарствами до 2-4 без лекарств. Ослабли и стали реже, я продолжаю эту историю, ослабли и стали реже утренние головные боли, стала с удовольствием рисовать, читать. Спустя 8 месяцев с начала приема устроилась на работу оператором в телефонную компанию. Вот так. Так, сейчас минуточку. Поделитесь, как вы считаете, не программы или при... независимо от кошелька, можно получить результаты. Спасибо за вопрос. Я обязательно на него отвечу. Давайте я сейчас закончу с результатами, хорошо? И потом отвечу. У нас еще время немножечко есть. Так, Катя, 7 лет. В 2 года поставили диагноз бронхиальная астма. Лечение стандартное. Антибиотики, ингаляции, средства от кашля, средства от насморка, гормональные препараты. Для поддержания организма принимали большое количество БАДов. Приступы астмы стали реже, но в группе ЧБД Катя оставалась. Когда стали принимать трансферфактор классический, было несколько обострений, которые возникали резко, но начинались и быстро заканчивались. Буквально за 2-3 дня. То есть очень необычно. Классический и Advanced чередовали. Катя стала гораздо реже болеть. Бронхит лечим без антибиотиков и, как правило, за неделю. Бронхит за неделю. Если кто знает, что такое бронхит, сами понимаете. Прекратили сильные спазматические боли в кишечнике после приема пищи. Недавно Катя пробежала 1 километр на соревнованиях и заняла призовое место своей возрастной категории. Представляете, это ребенок с бронхиальной астмой, который был. Большое спасибо компании For Life за прекрасный продукт. Мама Кати, Марина Юрьевна. Вестера Адулжановна. Хочу поблагодарить компанию For Life за чудодейственные биодобавки. Сначала я не верила, что нам это поможет. Столько всего сейчас продается. Но ситуация с сыном была критическая. В переходный период он быстро начал расти, и организм не справился и дал сбой. Сын стал болеть постоянно. То простудные заболевания, то гайморит. Это проколы и антибиотики. То отит и опять антибиотики. Потом стал зашкаливать билирубин в крови. Затем какая-то инфекция в кишечнике. Не могли избавиться от контагиозного моллюска на коже в области живота. То есть к нему липли все болячки. Всего мы принимали трансферфактор разных видов. Около 9 месяцев в профилактической дозе. То есть по одной баночки в месяц. Результат появился достаточно быстро и просто удивительным. Результат появился буквально в первый же месяц. Просто продолжали они принимать для того, чтобы закрепить этот результат. Сын не болеет, боюсь сглазить. Дальше. Надежда Ивановна, 56 лет. В октябре 2010 года мне был поставлен диагноз. Секвестированная грыжа позвоночника 7 мм. Между 4 и 5 позвонками при ударе и изгибе были порваны соединительные ткани позвонка, грыжа вылетела в межпозвоночный столб, а хвостики соединительных тканей зажимались позвонками вовнутрь, и нога отказала. Дикие боли и день и ночь, как будто 100 зубов болят. Правая нога онемела, стала шлепать. Хирурги рекомендовали только операцию. Ждала вызова, стала пить трансферфактор, чтобы подготовиться к операции. Плюс делать массаж, гимнастику кошечка, пить по 2-3 литра воды, коллаген, селен, кальций. Трансферфактор классический принимала по одной капсуле 3 раза в день. Через неделю добавила Advanced и Plus. Дней через 20 боль отошла, но нога шлепала без чувств. По совету невролога Крайнова добавила кардио. И уже через месяц почувствовала мурашки на ноге, восклицательный знак. Радости не было границ, восклицательный знак. А на следующий день впервые при ходьбе я чувствовала ногу и вновь легко бежала. Об операции думать перестала. И через месяц в декабре пошла учиться на курсы вождения автомобиля. Представляете, 56-летняя женщина впервые садится зимой за руль автомобиля. С тех пор прошло более 2 лет. Я потребитель кардио-эдвенса глюкоуча постоянно утром и вечером по одной капсуле. И в результате есть побочные эффекты. Это все про нее же, это все она же пишет. Побочные эффекты следующие. Первое. Раньше был поставлен диагноз стенокардия и мучила экстрасистолия. Три раза теряла сознание от приступов. Теперь сердце работает легко, дыхание свободное, веду очень активный образ жизни в течение дня, пешком поднимаюсь на 9-й этаж. Второй побочный эффект. Кроме этого, было большое количество высыпаний мелких папиллом на шее. В настоящее время исчезли. 80% шея чистенькая. Восклицательный знак. Для женщины это очень важно. Третий момент. Побочный эффект. Лет 30 чувствовала в пищеводе давление, колом давило. По истечении 6 месяцев приема трансферфактора данное ощущение исчезло. Четвертый побочный эффект. Ранее не могла есть острые жирные продукты. Лук зеленый, который очень любила. А сейчас могу съесть его сколько хочу, восклицательный знак. В питании себя ни в чем не ограничиваем. Пятое. В настоящее время чувствую себя как 25 лет. Вывод. Иммунная система все расставила по местам. Вот такой результат. Время у нас еще есть немножечко? Есть. Интересно? Скажите, продолжать? Я думаю, еще парочку результатов, и потом пойдем дальше. Вера Петровна, результаты. Результаты ее потребителей. Первый результат. Женщина 28 лет, сотрудник женской консультации. После выхода замуж несколько лет не могла забеременеть, несмотря на все обследования и лечения у заведующей женской консультации. После долгих уговоров, пропила одну баночку трансферфактора классического по схеме 1, 2, 3, а затем одну баночку Эдвинса в профилактической дозе, после чего наступила долгожданная беременность, родился здоровый мальчик. Второй результат. Женщина, 49 лет, сотрудник женской консультации, эндометриоз, полгода принимала Эдвинс. УЗИ показало отсутствие эндометриоза, что вызвало большое удивление у лечащего врача, ну и зав. Женской консультации. Третий результат. Девочка, 10 лет, оперирована по поводу саркомы мягких тканей позвоночника. Опухоль удалена частично из-за анатомических особенностей. Состояние после операции тяжелое, парез ног, непроизвольное постоянное мочеиспускание через трубку. Врачи давали неутешительный прогноз – месяц. Мать начала давать дочери Advance и плюс по 3 капсулы 3 раза в день, всего по 18 штук в день. Программа девятка. Через 2 недели сняли мочеотводящие трубки. Затем постепенно девочка стала сидеть. В настоящее время спокойно выдерживая дорогу домой, сидя на переднем сиденье автомобиля в течение часа. Прошла 8 курсов химиотерапии, во время которых не было побочных осложнений, стоматита, боли в животе, дисбактериоза. Анализы крови почти всегда были в пределах функциональной нормы. Особенно радовал хороший гемоглобин. Прошло 10 месяцев. В настоящее время девочка находится дома, активно, нет потерь веса, продолжает прием трансферфактора, который продлил жизнь ребенку. Четвертый результат. Мужчина, 37 лет. С 10-летнего возраста на большом пальце ноги была бородавка в виде уплотнения, которая ничем не вылечивалась. После 5 дней приема трансферфактора Эдвинса принимал из-за начинающегося ОРЗ. Из пальца вышла бородавка в виде жесткого стержня, оставив после себя отверстие, которое в течение нескольких дней зажило. Следующее. Ирина Кусаиновна. Результаты. Женщина 62 года. Хронический фарингит. Около 40 лет. Стаж фарингита. Хронический бронхит. Тоже многолетний стаж. ИДС. Варикозное расширение вен. Остеохондроз грудного шейного отдела позвоночника, скачки давления, это все добыло. В основном давление пониженное. Принимала классический, одну баночку за 15 дней, Advance, одна баночка за 10 дней, трансферфактор Advance и плюс, затем одновременно в профилактической дозе использовала. После 2 недель приема нормализовалось давление. Уезжала в другой город, где приходилось мерзнуть, мокнуть под дождем, чего раньше старалась избегать. Внук из школы принес ОРВИ, переболела вся семья, кроме нее. Мало того, хронический фарингит значительно ослабел, прошли болевые симптомы, осталось легкое ощущение в горле, голос чистый. Через месяц приема трансферфактора резко обострился хронический бронхит с грудным остеохондрозом. Год назад в таком состоянии попала в больницу, где принимала антибиотики плюс другие лекарства, пролежала 3 недели, выписалась по своей просьбе с плохими анализами, то есть сбежала. В этот раз, увеличив трансферфактор Advance и Plus до 6 капсул в день каждого, удалось снять обострение, обошлось без больницы, чем очень осталась довольна. Помолодело лицо, заметили окружающие. Прием трансферфактора продолжает. Мужчина, 61 год, хронический простатит, варикозное расширение вен, резекция желудка, онкология была в 2001 году поставлен диагноз, аденом простаты. На фоне лечения от острейшего воспаления простаты стал принимать трансферфактор классический по одной капсуле 3 раза в день. Через месяц наступило значительное улучшение самочувствия. Воспалительный процесс прошел, улучшились показатели крови, повысился гемоглобин, нормализовалось давление. Улучшился внешний вид, значительно помолодело лицо. Появился румянец, прибавилось силы. Продолжает принимать трансферфактор, таблетки, свечи и прочие принимать перестал. И, возможно, 12:53, я вижу на часах, и сейчас, минуточку, я закончу сейчас с результатами. Угу. Так, потому что, интересные результаты. Екатерина, 25 лет, страдала герпесом, высыпания были регулярные, каждую неделю. Очень мучилась. После приема трансферфактора Эдвенса по одной капсуле 2 раза в день, обратите внимание, профилактическая доза, уже на 2-й неделе высыпания прекратились. Причем у нее генитальный был герпес. По истечении 6 месяцев приема забыла вообще, что такое герпес. Мало того, появился побочный эффект. У меня была значительная разница в размерах левой и правой молочных желез. Левая была недоразвита, будто пустая. Врач сказала, что один из яичников не работает. Но я во внимание это особо не принимала, так как герпес был в приоритете из проблем со здоровьем. К огромному удивлению, через 1.5 месяца после начала приема трансферфактора Advance грудь увеличилась до здорового нормального размера, восклицательный знак. После лечения трансферфактора вот уже практически год даже не вспоминаю о тех мучениях, что были ранее. Ну и позвольте на этом, наверное, завершить чтение результатов. Конечно, их очень много. Я думаю, мы еще, конечно, их озвучим. И, в общем-то, можем в печатном варианте их прислать Кутузовым, нашим вышестоящим спонсорам, чтобы они использовали их по назначению. Вот. И хочу сейчас хочу посмотреть, какие вопросы. Так. Вы знаете, вот тут есть вопрос, я, правда, начала с конца. Пожалуйста, подробнее о эндометрии и гиперплазии. Вы знаете, я не буду сейчас подробнее об этом рассказывать и объясню почему. Я считаю, что такие вещи должен рассказывать специалист-врач. А у нас в Ульяновске работает такой специалист, Шитикова Татьяна Николаевна, удивительнейшая женщина и врач. Она один из лучших гинекологов в нашем городе. И мы договорились с ней, что она будет принимать участие в одной из интернет-конференций. И мне кажется, лучше пусть она об этом подробно все расскажет. Я надеюсь, вы согласитесь со мной. Так, вот будьте добры, поделитесь, как вы считаете, обязательны ли специальные программы или при простом постоянном применении трансферфактора в зависимости от кошелька можно получить результаты. Принимать чистую воду, масса тела умножить о чистой воде. Давайте сначала вот по поводу специальные программы. Вы, наверное, когда говорили о специальных программах, имели в виду те, которые разработаны по трансферфактору, да? Вы знаете, программы замечательные. Мы, естественно, их всегда озвучиваем нашим клиентам. Но сами понимаете, клиенты приходят разные. Кто-то может себе позволить, кто-то нет. Кто-то верит, кто-то нет. И мы всегда говорим так. Посмотрите по деньгам. Главное, чтобы это было не один месяц. Мы всегда ставим акцент на то, что лучше это будет дольше, постоянней, но бывает по-разному. Мы видели, что, например, та же ситуация вот с эпилепсией, которую я озвучивала сегодня. Вы знаете, я абсолютно уверена, что если бы девочка не принимала порядка 20 капсул в день, как и рекомендовал Алексей Николаевич Крайнов, она бы не получила таких быстрых результатов. Она бы их получила, но, может быть, бы там через год, а не через 3 месяца. Понимаете, вот какая ситуация. Вот. И еще я знаю точно, что даже если вы считаете, что вы уже получили все свои результаты, на самом деле вы еще не все достигли. И поэтому оставайтесь хотя бы на одной баночке какого-нибудь препарата и продолжайте их принимать. Еще, но это отдельная история, о ней тоже можно много говорить. Вопрос такой, при приеме трансферфактора обязательно ли принимать чистую воду, масса тела? Да, считается... Про чистую воду обязательно, тут даже без разночтений. Вы знаете, у нас вообще-то организм состоит, вы слышали, да? Углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты и вода, между прочим. Если вы возьмете клетку нашу, нашего организма, то на 90% массы ее – это вода. Она определенную структуру имеет, и она, скажем так, охватывает каждую молекулу. Без нее ничто действовать не будет. Без воды в клетках никакая химическая реакция не пройдет. Потому что, когда молекула воды соединяется, а молекулы воды, их очень много, они в определенную структуру выстраиваются, и когда они обволакивают какое-то соединение, говорят, растворяется в воде соединение какое-то. Так вот, на самом деле, что происходит? Они, порядка соединений вот в этой молекуле в самой, ослабевают связи в самой молекуле, ослабевают в 80 раз приблизительно. Ну, такая диэлектрическая постоянная воды. То есть, благодаря этому любая молекула может вступить в химическую реакцию. А у нас метаболизм это сплошные химические реакции. Вот. Так вот, что у нас получается? Если вода не поступает в организм вовнутрь, чистая вода, постоянно, ежедневно, то в таком случае каждая молекула, каждая клеточка будет держать вот ту старую воду, которая там уже есть. Но в таком случае, то есть если не приходят новые молекулы воды, не будут уходить и старые. С ними не будут выводиться отработанные вещества, метаболиты, ну, как называют их, шлаками. Поэтому, ну, о воде это тоже, это отдельная история. О ней говорить можно очень много. В общем, так, воду обязательно, без вариантов. Это количество, так, смотрю. Так, какую крапивницу нужно принимать, какой? Вы знаете, по времени мне, да? Ромашкина. Так, дорогие друзья, я так понимаю, что времени у меня уже 13 часов вышло, мне дали времени только час. Вот, при крапивнице результатов таких очень много. Принимать какой трансферфактор, конечно, начинать нужно с классического. В зависимости от того, сколько времени продлилось это заболевание, то есть как давно, возможно, первые 2 месяца как минимум чисто классические. Хотя потом, естественно, переходить нужно на Advanced. Вот. Ну, в общем-то, и все. Дорогие друзья, у меня большая просьба. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите мне, можете написать их мне на электронную почту. У меня очень простой электронный адрес. У меня фамилия Музалева. Так вот, 4 латинские буквы. Муза, первые 4. Муза, затем собачка, mv.ru. Вот, в общем-то, и все. До свидания всем.